эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете ТОС Медиа, микрофон Сергей Худиев и передача «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача существует, чтобы любой наш слушатель, любой, мы подчеркиваем, это верующий, неверующий, христианин, атеист, приверженец какой-то другой религии, мог с нами связаться, прислать нам вопрос, и мы на него постараемся здесь ответить. Причем желательно даже, чтобы это были трудные вопросы, как если у вас есть вопросы действительно какие-то такие, может, неприятные, даже какие-то трудные. Я здесь для того, чтобы на них постараться ответить. Присылать их можно нам разными путями. Можно прислать на вопрос на Viber, WhatsApp по телефону +7 977 850 09 96, +7 977 850 09 96. Можно присылать нам их на сайт. Это просто очень сделать. Teos FM, и там будет внизу такая полоска «Слушать эфир» и «Написать в эфир», там же будет кнопка, и можно будет вопрос в эфир прислать. Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в Facebook и ВКонтакте, и можно будет присылать мне вопросы напрямую на адрес asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей там последняя буква Y, как русское У. И я напомню, что как наша передача в целом, так вот эта наша станция в целом, так и эта передача в особенности существует благодаря поддержке наших слушателей. Вы можете оказать эту поддержку на нашем сайте TOSFM. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, это можно сделать избирательно, вы можете набрать в любом поисковике «Радио Теос Худиев», «Радио Теос Худиев», и у вас с первой же ссылкой свалится там, ссылка как раз на мою страничку, где можно, собственно, и поддержать эту передачу. Ну и чем хороша почта asksergey@list.ru, можно присылать вопросы в промежутках между передачами, если вы нас слушаете в повторе, я на них постараюсь ответить в ближайшем эфире. Мурат такой ставит вопрос. Давайте еще одну попытку. Я начал пить и объяснил это участием сатаны в моей жизни. Для адекватных людей это равносильно тому, что человек бросил пить и объяснил это участием Бога в его жизни. Иными словами, глупость. Человек подвержен не только изменению, но и сам может себя изменить. Зачем искать сложные объяснения? Материализм здесь не при чем. Ну, смотрите, вот я там попросил своих людей о помощи, направил им просьбу о помощи, и мне через короткое время на карту банковскую пришли деньги. Будет ли правильно провести логическую связь между тем, что я попросил о помощи, и тем, что это мне помощь оказали? Я думаю, вы не будете думать долго, скажете, ну, конечно, ты попросил о помощи, тебе ее оказали, это очевидно. Это не то, что ты отдельно попросил о помощи, и отдельно произошло такое событие, что откуда ни возьмись, тебе там деньги пришли. Вот если ты попросил о помощи Бога, и тебе эта помощь пришла, то это точно такая же причинно-следственная связь. Вот человек преклонил колени в молитве, обратился к Богу с просьбой о помощи, эта помощь ему пришла. То есть это такая же прозрачная, очевидная, понятная причинно-следственная связь. И эта причинно-следственная связь, она и обнаруживается в ситуациях, когда люди обращаются к Богу и часто обращаются в очень тяжелых обстоятельствах, когда их жизнь явно под откос идет, они тяжело пьют, они там в тюрьму попали, у них все разваливается. И они просят у Бога, чтобы Бог привел в жизнь порядок, они обращаются ко Христу, жизнь их меняется. Меняется радикально, меняется сильно. Вот. И поэтому сказать, что Бог тут ни при чем, ну, это примерно как сказать, что, знаете, просил помощи, у людей я ее получил, и люди тут ни при чем. Это все как-то само собой случилось. Поэтому свидетельства людей, жизнь которых изменилась после того, как они обратились к Богу, они я не вижу совершенно никаких причин их оспаривать. Ну, точно так же, как, знаете, свидетельство людей, которые, там, не знаю, употребили какое-нибудь лекарство, и оно им помогло. Или вот, не знаю, человек мне пишет свидетельство, что он обратился к врачу такому-то. И он пишет потом в интернете, что это хороший врач, он очень к нему внимательно отнесся, он там все тщательно исследовал, и он вылечил от его болезнь. Так что вот это квалифицированный врач, вы к нему обращаетесь. Ну, мы можем, конечно, сказать, но ты знаешь, у тебя, наверное, просто иммунитет сработал, там какие-то силы организма проснулись, а врач совсем ни при чем. Но для нас, естественно, будут усмотреть причинно-следственную связь между тем, что человек обратился к врачу, и тем, что он стал принимать прописанное ему лечение, тем, что ему стало существенно лучше. Ну, поэтому тут отрицание как бы, этой причинно-следственной связи оно требует некоторых усилий. Момент. Если первые люди были прямыми потомками доброго бога, от кого Каин научился братоубийству? Ну, мы можем сказать от сатаны, но сатана там не упоминается прямо в этом рассказе. Там подчеркивается ответственность самого Каина. Грех у дверей лежит, но ты господствуй над ним. Но тут надо уточнить, люди не были прямыми потомками Бога. Вот это важный момент. Люди являются Божьими творениями. Мы не являемся его потомками. Мы соотносимся с Богом не как писатель и его дети. Мы соотносимся с Богом как писатель и его персонажи. Мы сотворены Богом, а не порождены. Вот единственный, кто Богом порожден, это Сын Божий Иисус Христос. Мы сотворены, а не порождены Богом. И поэтому мы можем согрешать, мы можем падать. И вот Каин, собственно, согрешил. Это его был такой личный греховный выбор. У него была, как у всех людей, свободная воля, он употребил ее неправильно. А зачем Бог создал динозавров, а потом спустя миллионы лет человека? Технология такая. Бог так пожелал устроить мироздание, что мироздание, оно обладает определенной способностью к саморазвитию. Но как в книге «Бытия» мы читаем, что Бог говорит, да произведет вода там рыб, или произведет земля растения. То есть он не непосредственно творит рыб или растения, он обращается к земле и к воде с повелением. Он наделяет землю и воду полномочиями, способностью производить жизнь. И поэтому в том, что жизнь, она развивается в течение какого-то для нас длительного периода, опять-таки по сравнению с нашей продолжительностью жизни. Для Бога не существует времени. Он не говорит, что «Ой, как я вообще утомился за эти миллионы лет, пока там весь процесс идет». Бог не утомляется, у него нет проблемы с тем, со временем. Поэтому в том, что там, Бог мог сотворить динозавров через миллионы лет людей в ходе одного и того же целостного процесса, в этом, собственно, никакой проблемы нету. Моя сестра спрашивает меня, Любовь спрашивает, я не могу ответить ей на этот вопрос. Зачем Бог создал людей, если он знал, что они все равно согрешат? Зачем было подсовывать дерево, если он знал, что они съедят плод, и многие потом погибнут в грехах? Выходит, Господь нелюбящий. Бог создал каждого человека и человеческий род в целом для вечной радости. То есть цель, с которой Бог творит мир, он творит мир из чистой щедрости ради того, чтобы разделить жизнь вечную, блаженную, которую обладает он сам, с другими живыми существами. Бог абсолютно счастлив. Отец, Сын и Святой Дух, они пребывают в абсолютной радости, абсолютной любви, в абсолютном блаженстве. И Бог творит мир из чистой щедрости. Он радуется, раздавая свои дары. То есть Бог создал людей для того, чтобы приобщить их к своей вечной блаженной жизни. А при этом это приобщение к вечной блаженной жизни есть дело добровольное. То есть мы призваны вступить с Богом в доверительные личные отношения, которые Писание сравнивает с дружбой или даже браком. Мы призваны стать Божьей семьей, стать членами Божьей семьи невозможно без нашего добровольного согласия. Вот история грехопадения, она рассказывает о том, как у людей была возможность проявить верность Богу, сохранив его заповедь, и они ее провалили. И мы продолжаем ее проваливать. И вот то, что мы согрешаем, это уже наш выбор. Выбор Бога привести нас в бытие для того, чтобы приобщить на жизнь вечное блаженство. Мы согрешаем. Знал ли Бог заранее, что люди согрешают? Безусловно, знал. И об этом, например, говорится в книге Откровения, говорится о том, что Агнец Божий заклан от создания мира. То есть, когда Бог только создавал человека, Бог отлично знал, что человек падет, и что человека понадобится искупить крестной жертвой Спасителя. То есть для него это не было какой-то неожиданностью. И Бог, зная все обстоятельства дела, он знает, что он спасет этот мир, и он знает, что множество людей войдут в его царство, что множество людей будут спасены. Обозревая все свое творение из конца в конец, Бог говорит, что это хорошо весьма, что замысел Божий благ. Вот, поэтому то, что мы согрешили и отпали от Бога, это как бы не последняя глава в книге. Мы искуплены. Христос умер за наши грехи и воскрес из мертвых. Он предложил нам жизнь вечную, блаженную. Мы ее усваиваем покаянием и верой. Если мы обратимся к Богу в покаянии и вере, мы обретем, несомненно, обретем ту жизнь вечную, блаженную, для которой мы были созданы. Но это всегда вопрос нашего личного свободного произволения. Поэтому Бог знал, что люди согрешат, и Бог знал, что Он людей искупит. При этом, конечно, встает вопрос, люди его часто задают, а что будет от тех, а как-то там... Бог знал, что не все обретут спасение, что какая-то часть людей отвергнет его окончательно. И вот ответ вот такой, что Бог создал мир, в котором есть подлинная свободная воля. Если бы Бог заранее не творил всех людей, которые от него отвернутся, но это значило бы, что в мире свободной воли нет. Но вот свободная воля, она как раз необходима. Необходимые условия добродетели, необходимые условия тех отношений с Богом, к которым мы призваны. Не то, что некоторые отвергнут Бога окончательно, это неизбежная особенность мира, в котором есть подлинный выбор, в котором есть подлинная свободная воля. Мы сами решаем, хотим мы быть с Богом или нет, и тут не исключено, невозможно исключить заранее, что некоторые скажут «нет». Зачем подсовывать дерево, если он знал, что они сидят под? Значит, что касается дерева, то мы возрастаем в наших отношениях с Богом, когда мы принимаем решение для того, чтобы проявить нашу верность Богу, мы должны иметь возможность согрешить и отказаться. Ну вот пример, который я постоянно привожу, я, например, никогда в жизни не брал взяток. Вот я такой молодец вообще. Я даже сам удивляюсь, почему в темноте у меня вокруг головы нимба нет. Я же взяток никогда не брал. Но на самом деле этому объяснение связано есть не с моей добродетелью, а просто с тем, что я никогда не занимал должность, на которой мне бы эти взятки предлагали. У меня просто не было возможности ни с кого взяток помогать. Следовательно, ставить мне это в заслугу и добродетель невозможно. Я мог бы проявить именно эту заслугу и добродетель, если бы я сидел на должности, где бы мне все несли конверты, а я бы говорил, пойдите к рощу, что вам по закону надо сделать, я сделаю, а вот что не по закону, того в любом случае не буду делать. Поэтому у нас есть возможность проявить добродетель, когда у нас есть возможность ее не проявлять, когда есть возможность нарушить заповедь. Когда у нас есть такая возможность, можем нарушить заповедь, но мы решаем, мы делаем такой выбор, мы добровольно решаем быть верными Богу. И вот если бы Адам и Ева решили быть верными Богу и сказали, а ты, змей, иди отсюда, вот нам, как Бог сказал, мы так и будем делать. Это означало бы, что они возрастают в личных отношениях с Богом, и они уже могут прийти к дереву жить. Там что дальше говорится, что после грехопадения им перекрыт доступ к дереву жизни. Вот. И поэтому любая заповедь и возможность ее нарушить – это возможность проявить верность Богу и возрасти в отношениях с Богом. Если бы этой возможности у нас сразу убрать, у нас не было бы возможности принимать решения и как-то возрастать духовно. Знаете, я как-то попал в интернете на беседу между какими-то дамами, которые себя называли ведьмами. уж не знаю, сколько там были ведьмы, и одна ведьма спрашивала у других, а как приготовить приворотное зелье. И другая ведьма ей ответила, для ведьмы поразительно рассудительно. Она сказала, а на что тебе приворотное зелье? Если ты, допустим, человека, ну, допустим, ты его сварила, допустим, оно сработало, допустим, этот человек тебя полюбил, но ты же будешь знать, что он тебя не полюбил на самом деле. Ты же будешь знать, что тебя-то он не полюбил, ты просто подчинила его волю при помощи магии. На что тебе такая любовь нужна? Это же не будет любовь на самом деле. И вот точно так же, если у человека не было бы свободной воли, не было бы возможности свободно соблюсти Божью заповедь, свободно сказать Богу «да», это не была бы любовь, это не была бы верность, не была бы добродетель. Поэтому дерево там стоит посреди, в этом, в раю познания добра и зла, оно показывает на то, что человек может соблюсти Божью заповедь и проявить верность Богу. Но может этого не делать, он может нарушить. У него есть свободный выбор. Это как, знаете, в притче о блудном сыне, где этот блудный сын, он приходит к отцу и говорит, дай мне следующую мне часть наследия. И абсолютно хамское требование, потому что, ну, речь идет, мою часть наследства, когда ты умрешь, наконец. Не хочу дожидаться, пока ты помрешь, ты еще крепкий старикан, да мне дай сейчас, я сейчас хочу погулять. И отец ему дает часть имения и отпускает его. Почему? Потому что отец не хочет, чтобы сын находился с ним подневольно. Вот если Бог вам дает свободу, дает вам возможность быть с ним или без него, у вас есть возможность согрешить. И вот это дерево, оно как раз обозначает, что люди могут свободно повиноваться Богу, а могут свободно отказаться. Человек с псевдонимом Машах, раввин, сказал, 613 заповедей Торы – это 613 нитей каната, которые связывают еврея с Богом. Если канат раскачать внизу, он отзовется вверху. Это идея молитва. Папа Римский или папы могут подергать этот канат. Вообще говоря, понимаете, в чем проблема-то с 613 заповедями? Потому что главный вопрос – является ли Иисус Христос мессией, которого предвещали пророки? Я полагаю, что является. Вот. Это самое главное, что, собственно, стоит выяснять. Фримен пишет, можно ли из Библии сделать идола? Как, по-вашему, бывает ли такое в христианстве? Ну, человек может сделать... скажем так, идолы из своих представлений Библии, когда он говорит «так говорит Библия», на самом деле он просто излагает какие-то свои укоренившиеся представления, там, представления, укоренившиеся в его общине. Тут, конечно, виновата не Библия, виноват то, что человек, он впал, ну, просто в гордость, и он считает, что он есть непогрешимый истолкователь Библии. Это, конечно, проблема не Библии, это проблема самого человека. Сергей, является ли грехом, когда священники-монахи становятся секретными агентами спецслужб, докладывают своим кураторам, что видели и слышали, участвуют в операциях спецслужб? Да, это является грехом. Нарушение тайны исповеди однозначно является грехом, конечно. Вот. Другое дело, что мне вспоминается, как мне рассказывали про отца Александра Меня, когда у него одна прихожанка спросила, это какие-то глубоко советские годы, вы знаете, вот отец такой-то, мне про него говорят, что он стукач, он там все докладывает в КГБ, там, значит. И отец Александр сказал, ну вы же не будете ему исповедоваться, что вы не любите советскую власть. Тем более, что это и не грех. То есть, на самом деле, нет у нас оснований как-то, значит, беспокоиться, что если вы приходите на исповедь с тем, чтобы покаяться в своих грехах, вы их исповедуете, и грехи вам отпускает Бог. А какие там грехи есть священника? Ну, не знаю. Это никак не отразится на прощении, которое Бог вам даст. Вообще нужно... Ну, сейчас уже будет несколько вообще чрезмерно подозревать священников, потому что они агенты спецслужб. Совершенно другое общество, совершенно другая ситуация. Вот. Ну, в любом случае, если вы законопослушный гражданин, то я не думаю, что спецслужбам вы интересны. На что вы вообще им нужны? Знаете, я вот сам в отношении спецслужб подобен неуловимому ковбою Джо из анекдота, которого никто никогда не поймает, потому что никому не нужно его ловить. В своих последних программах ваш коллега Андрей Десницкий напоминает цитату последнего председателя Святейшего Синода о том, что Библия – слово божественное и человеческое, как человеческое, неполноценно склонно к ошибкам и искажениям. Можем ли мы так относиться к некоторым пунктам иудейского законодательства? Мы часто не понимаем на веру фольклорные наслоения в житиях святых, где чудес бывает больше, чем сопровождали первых апостолов или даже Христа. Знаете, конечно, Библия является словом человеческим тоже, оно преподается через людей, но процесс формирования библейского текста, он проходит в рамках божественного промысла. И Бог через Библию к нам обращается. Поэтому очень важно, чтобы мы подходили к Библии как к слову Бога, через которое Бог нам говорит. А потом уже мы думали о том, как нам это понимать, что нам Бог хочет сказать. Могут ли быть фольклорные элементы в Ветхом Завете? Могут, и это абсолютно не является проблемой с точки зрения богодухновенности. Ну, конечно, Библия создается в определенной культуре, в определенном контексте для того, чтобы понять, что нам хотят сказать священнописатели. Нам желательно этот контекст понимать. Но надо понимать, что это книга, которую нам дал Бог. Бог к нам обращается через эту книгу. И поэтому нам важно понимать место того или иного фрагмента в общем библейском контексте. Собственно, мы с вами живем не в Ветхом Завете, и у нас даже как-то и проблемы не должно было возникать с теми или иными ветхозаветными предписаниями, потому что они просто к нам не относятся. Они нужны были до прихода Спасителя. А так, конечно же, Библия является и божественной, и человеческой книгой. Конечно же, в ней есть, неизбежно отражается культура, язык и конкретная ситуация священнописателей. Но это никак не противоречит, не ставит под вопрос то, что это Слово Божие, то, что Бог обращается к нам через эти книги. Понимаете, это еще важно избежать того, что, по-моему, Льюис называл хронологическим снобизмом. Что, конечно, мы понимаем, что священнописатели и отцы были людьми своего времени, эпохи и культуры. Это неизбежно. Но ведь и мы тоже являемся людьми своего времени, эпохи и культуры. И более того, Христос избрал апостолов, а не нас. То, что вот Христос воплотился именно в это время, избрал именно этих людей, это тоже часть Божьего замысла о мире. Поэтому тут нужно быть очень осторожным, чтобы не абсолютизировать своих собственных представлений о Боге, о том, как должно быть, и не начинать с этими представлениями уже подходить к Библии и Библию с точки зрения этих представлений судить. Мы должны рассматривать Библию как Слово Божие и, открывая ее, вникать в то, что Бог хочет мне сказать. Вот что Бог хочет нам сообщить. А так, конечно, как библеист, Андрей Десницкий очень интересный автор и, в общем-то, несомненно верующий человек. Он относится к Библии именно как к Слову Божию, и его бывает очень интересно почитать. Верно ли то, что Бог в Ветхом Завете был справедливым, а в Новом стал милостливым? Ведь он все время один и тот же. Нет, конечно, Бог все время один и тот же. И в Ветхом Завете мы находим множество удивительных слов именно о милости Божией. Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. Ну, вот особенно у Исаии много там. Изглажу грехи твои, как туман, беззаконие твои, как облак. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя. Или у того же Исаия: ибо это для меня, как воды Ноя, как я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю, так поклялся не гневаться на тебя и не укорять тебя. Горы сдвинутся, и холмы поколеблются. Милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь. Ну, или там 31-й псалом, где псалмопевец говорит, что но исповедовав тебе грех мой, не скрыл беззаконие моего, и ты снял с меня вину греха моего. То есть в Ветхом Завете очень много говорится о милости Божией. В Новом Завете ясно говорится о Божьем суде, то есть о том, что упорный нераскаянный грех ведет в погибель. То есть говорить о том, что, по-моему, отцу Александру Мене ставили этот вопрос, он говорил, ну вот отойдите от меня, проклятый, в огонь вечный, это совсем не сентиментально, совсем не мягко. Поэтому Библия последовательно достаточно говорит о том, что у Бога есть бесконечная, неиссякаемая милость для тех, кто этой милости ищет, для тех, кто ее готов принять, для тех, кто раскаивается в своих грехах и этой милости ищет. Те, кто желают упираться во грехе и упираться до конца, ну вот, им Слово Божие ничего не обещает хорошего ни в Новом, ни в Ветхом Завете. Прокомментируйте, пожалуйста, есть ли разница или они равнозначны. Алтарь современного храма и святая святых храма Соломона. Ну, святая святых храма Соломона служила прообразом алтаря современного православного храма, где совершается Евхаристия. То есть алтарь современного храма, он более реален, он более настоящий. Вот если святая святых храма Соломона это было так, предуказание, предвестие, и люди, которые с благоговением понимали, что это святое святых, они находились только в ожидании Мессии, в ожидании Спасителя, то, собственно, алтарь, на котором совершается Евхаристия, это уже осуществившееся пришествие Спасителя. Поэтому мы должны быть особенно благоговейны в храме и предстоять со страхом и трепетом. Можно ли заняться некоторым психоанализом сатаны, что его заставляет вести заведомо проигранную войну? Можно ли набросать какой-то набор образов о том мире, который ему достанется? Евангелие очень немногословно на этот счет. Мы ничего не знаем о психологии ангелов, и поэтому мы ничего не можем об этом сказать надежного. Другое дело, что в каком-то отношении ангелы похожи на людей, они обладают сознанием, обладают волей, обладают эмоциями, мы это знаем из Священного Писания. И сатана, который противостал Богу, его чем-то напоминают человеческие гордецы. Вот когда там самый известный библейский фрагмент, как ты пал на землю, Деница, сын Зари, разбился о землю попиравших народы, он буквально в смысле о царе Вавилонском, то есть о каком-то гордом, заносчивом, безбожном, языческом тиране. А потом церковь его начинает воспринимать как слова о сатане. То есть человеческие надменные гордецы, они чем-то напоминают сатану. И поэтому мы не можем заниматься психоанализом сатаны, нам это незачем, ну его совсем, но мы можем понять его гордость на примере человеческой гордости. И вот яростная, ожесточенная гордыня, когда люди предпочитают лучше мучиться по своей воле, чем утешаться по воле Божией, собственно, явление нам известно и знакомо. Когда понятно, что да, человеку будет гораздо лучше, если он покается, обратится к Богу, перестанет свою жизнь разрушать. Он говорит, нет, я вот буду стоять, как я хочу. То есть, ну вот, гордыня Тиала, она чем-то похожа на человеческую гордыню, и она, ну, тоже она безумна, как человеческая гордыня. Грех ли нет стричь в бороду? Да нет, я думаю. Другое дело, что, ну, да, вот есть люди, которые считают, что это принципиально важно. На самом деле мы не находим у апостолов каких-либо указаний на это, потому что, ну, кстати, вот иудеи благочестивые, они все носили бороду, а язычники брились. Но когда мы читаем у апостола Павла, что он там принимает язычников, там нет никаких указаний. Там все язычники должны прекратить бороды свои брить. Там, а то это, ходит это блудодейным еретическим обычаем. У нас старообрядцы очень настаивают на том, что мужчина обязательно должен носить бороду. Ну вот нельзя сказать, что это обязательно. Это никак не прописано у нас в Священном Писании. И мы знаем, что например, в фресках византийской эпохи, где изображаются благочестивые византийские государи, они там вполне себе бритые. То есть это вопрос достаточно посторонний. У нас сложилось, что обычно православные люди чаще носят бороды, но это не обязательно, это не является критерием правой веры. Тем более, что сейчас бороды вошли в моду, их носит вообще кто угодно, это совершенно, может быть, не связано с церковностью. Игнат, я попросил у Бога бросить пить, а пить стало еще больше. Какую причинно-следственную связь сочините на этот раз? Ну, очевидно же, что пример ваш достаточно, собственно, придуманный. Вы просто не верите в Бога и не искали в этом отношении его помощи. Но нужно... Если бы речь шла о реальном случае, я бы просто сказал, что нужно присоединиться к группе анонимных алкоголиков. Нужно искать помощи. Просто сказать, вот там, Господи, хорошо бы ты мне чудесным образом сделал так, чтобы меня прекратило тянуть к спиртному. Это все-таки недостаточно. Нужно просить помощи и ее искать. Насколько близки христианству идеалы социальной справедливости? Вы знаете, можно там вспомнить пророков, которые очень сильно выступали за права людей, которых гнетают те или иные сильные, и вообще всю мощную ветхозаветную традицию, которая... Вот все ветхозаветное законодательство, оно было построено на том, чтобы не дать человеку впасть в нищету и тормозить социальное расслоение. Например, там юбилейный год, там вообще рабство, человек мог находиться в рабстве у соплеменника 7 лет, его нужно отпускать через 7 лет. Или человек не мог лишиться своего надела, его семья не могла лишиться надела больше, чем на 50 лет. То есть если ты лишился, там юбилейный год приближается, если ты за долги продал свой удел, то наступает юбилейный год, он тебе возвращается. То есть определенная забота о том, скажем так, о социальных проблемах, она, конечно, есть в Священном Писании. Другое дело, что нужно понимать, что очень часто, когда мы имеем дело с политическими движениями, которые говорят о социальной справедливости, это может быть обманом и ловушкой. Поэтому говорить, что вот это движение, оно там про социальную справедливость, поэтому оно там согласно с христианской верой, нужно очень-очень-очень осторожно и медленно. Нужно избегать каких-то ошибок. Можно ли как-то описать тьму внешнюю? Клайв Льюис пытается это делать. Царство полной аннигиляции, безумия, неконтролируемых, противоречивых желаний и прочее. Ну, можно, потому что определенный опыт тьмы внешней уже есть на Земле. И ад, он в определенной мере на Земле присутствует. Вот... Почитайте, например, материалы о деятельности ЧК или материалы о деятельности национал-социалистов. Вот он ад на земле, вот он так выглядит, он присутствует. Тьма внешняя – это то же самое, но усиленная и навсегда. Вот представьте себе людей, которые там подобны идейным большевикам или национал-социалистам, которые вот такими, какие они есть, не раскаянными, не изменившимися, водворились в вечность. Ну, это, собственно, и есть ад. Они, значит, это, собственно, и есть тьма внешняя. Еще пару сообщений у нас. Станислав, имена послов в договоре с Руси с Византией ни разу не доказывают факт возникновения русского народа вследствие принятия христианства. Выяснил, русский народ не союз христианных славянских и финно-угорских племен. Русь – это не банда варягов, а общность русскоговорящих славян, имевшихся признаки народа, то есть язык, культура, национальное самосознание задолго до христианства, что как раз указывает договор Руси с Византией. Ну, смотрите, скандинавские имена мы видим, и мы видим у летописца, он перечисляет различные племена. Это отдельные группы со своими отдельными названиями. И он говорит, вот эти племена, они говорят по-славянски на Руси. А вот эти племена, они не говорят по-славянски, но они относятся к той же Руси. То есть мы видим, мы как раз не видим сложившегося народа. Мы видим некий конгломерат племен, как славянских, так и неславянских, которые еще не стали народом. У них нет общего самосознания, у них нет общего языка, у них нет общей культуры. И все это возникает именно когда происходит крещение Руси. То есть, собственно, Русь, она возникает в момент крещения. Это вот такой удивительный момент, что наш народ, он возникает именно как христианский народ, именно в момент крещения. С другими народами, может быть, по-разному. Там англичане возникают сильно после крещения англосаксонских королевств. Французы возникают сильно после крещения. А вот русские возникают в момент крещения. Такой вопрос. Может ли христианин из любопытства читать буддийские тексты? Вы знаете, это не запрещено, ну, тем более, если человек там миссионер, если он религиовед, если он имеет к этому какой-то профессиональный интерес, это сколько угодно. Другое дело, что можно по-разному читать. И одно дело, если вы читаете это как там, памятник мировой культуры, что вот, ну, вот люди так верят, там, ну, наши соседи, там, надо понимать, как они себе мироздание представляют. Другое дело, когда вы читаете это с верой и с доверием. Тут, конечно же, картины мира буддизма, картины мира христианства, они не похожи ни разу. Даже можно сказать, что они диаметрально противоположны. На уровне этики есть существенные пересечения. Я вот помню, читал книжку «Далай-ламы». «Далай-лама» подробно объясняет, почему предаваться состраданию хорошо, вот предаваться гневу плохо. И тут совершенно ничего не могу на это возразить. У него там достаточно все глубоко, очень верно, хорошо, грамотно. Но он же пишет, что когда там к нему пришли какие-то христиане либеральные, просили его научить медитации, он объяснил, что, вы знаете, я вот, ну, некоторые элементы медитации я могу преподать, потому что это с вашей верой, ну, в принципе, согласуется. Но в целом нет, потому что буддийская медитация, у него другая цель, она... другие, из другого представления о мире вообще исходит. То есть он очень в этом отношении на меня произвел хорошее впечатление, в том плане, что он не пытается делать вид, что христианство и буддизм – это одно и то же, особенно буддизм. Он отлично себя отдает отчет о том, что это фундаментально разные традиции. Ну, если прочитать, ну, я же сам прочитал, не было этим. Убит на смерть. Просто для ознакомления прочитать, ну, возможно, это, так сказать, как хотите. Другое дело, что нужно, конечно же, понимать себе отчет о том, что совершенно, совершенно разные традиции с совершенно разными представлениями о мире. И хотя мне очень нравятся буддисты как люди, люди, они очень милые, мне абсолютно не нравится буддийское представление о мире, оно очень... очень пессимистичная, она чрезвычайно унылая. Что вот там вся эта наша жизнь есть страдания. Нет, библейская картина мира совершенно другая, что творение блага, все, что Бог сотворил, хорошо весьма. То, что мы существуем, это просто замечательно. Это вот дар Божий, за который мы от души благодарны. Что если после смерти вы убедитесь, что была верна какая-то другая религия, например, ислам? Ну, надо исходить из тех данных, которые у нас сейчас есть. Я считаю, что все-таки верно именно христианство по большому ряду причин. Есть большое количество причин, которые указывают именно на то, что новозаветное свидетельство об Иисусе Христе, оно истинно. Потому что Христос действительно умер на кресте, воскрес из мертвых. И, соответственно, представления других религий, они в этом отношении ошибочны. Поэтому Бог нас судит в соответствии с теми решениями, которые мы принимаем на основании того, что нам реально известно, а не на основании того, что вот могло бы быть, если бы мы могли взглянуть там на тот свет. На самом деле мы имеем все основания полагать, что Христос действительно умер за наши грехи и воскрес из мертвых. Я помню, даже имел по этому поводу беседы с мусульманами. Есть книжка, ну, такая, знаете, типа брошюры, то, что я написал, лежит в сети до сих пор. очень давно это было, но вот она лежит, исказила ли церковь послание Иисуса. Там, собственно, подробно описано, почему я считаю, что достоверен именно Новый Завет. Так, Станислав пишет. Коммунизм против частной собственности на средства производства, эксплуатации человека человеком. Христианство не против того и другого. Коммунизм за социалистический принцип социальной справедливости. Христианство за феодальный принцип волюнтаризма барской милости. Атеистический коммунизм – это ни разу не ересь религиозного феодализма. Вы знаете, мне бы не хотелось сейчас углубляться именно в рассмотрение, собственно, коммунизма, там, эксплуатации человека человеком. Как вам сказать? У меня вот нет чувства, что люди, которые дают мне возможность зарабатывать деньги и кормить мою семью, меня жестоко эксплуатируют. Я им, напротив, благодарен. Я вот совершенно не понимаю, вот, почему я должен на них смотреть как на гадов и эксплуататоров. Люди дают мне возможность проявить то, к чему я призван, раскрыть те способности, которые у меня есть, кормить при этом себя и тех, кто от меня зависит, и человек их должен ненавидеть, считать эксплуататором. Какой-то эксплуатации подвергся, собственно говоря. Я рад тому, что у меня есть работа. Я не считаю своих работодателей из каких-то гадов, которые меня эксплуатируют. Поэтому я как-то совершенно не являюсь в этом отношении энтузиастом классовой борьбы. Хотя, ну, знаете, классовая борьба авторов с редакторами, конечно, я понимаю, могла бы принять очень ожесточенный характер, но вот обычно все же не принимает. Обычно как-то авторы и редакторы находят общий язык вот, и как-то продолжают сотрудничать к взаимной пользе. Так, вы ссылаетесь на околосмертный опыт, когда он говорит о том, что душа отделяется от тела, но отказываетесь его признавать, когда он говорит о переселении душ. Последовательно ли это? Да, последовательно, потому что для меня все-таки околосмертный опыт не является, скажем так, абсолютным источником истины, потому что любые переживания любого тоже интерпретируются. Любой. И человек, который пережил некий неслыханный опыт, опыт, который является уникальным в его жизни, он будет этот опыт описывать в тех терминах, которые он берет из своего языка, из своей культуры. И он в том числе проецирует на этот опыт свои ожидания. Поэтому я ничего не вижу удивительного в том, что человек, который там расположен верить в переселение душ, он там скажет, что да, вот, наверное, все это подтверждает переселение душ. Мы основываем наше представление о духовной реальности не на околосмертном опыте. Понимаете, есть такие основные основания, на которых мы строим нашу веру, есть дополнительные данные. Вот основание – это свидетельство апостолов, это священное писание. Священное писание говорит, что никакого переселения душ нет, есть воскресение мертвых. И вообще, для библейскую картину мира переселение душ никак не отличается. Потому что библейский Бог, он лично вас индивидуально любит, лично вас желает спасти, лично с вами желает поддерживать личные отношения. Если вы там переселяетесь из тела в тело, да еще мигрируете между разными видами, то ну, непонятно, где же вы, с которым Бог мог бы поддерживать отношения. Библия говорит о том, что у нас впереди жизнь вечная и блаженная, если мы обратимся к Богу, а не хождение из тела в тело. И поэтому околосмертный опыт, он служит, так сказать, приятным бонусом, но мы не строим на нем нашу веру. Если мне завтра докажут, что да, там весь околосмертный опыт начала до конца, это глюки, это же никак не разрушит мою веру во Христа. Другое дело, что пока я не вижу никаких оснований считать его глюками, я вижу, что он подтверждает то, что мы знаем из Священного Писания, то, что когда человек умирает, его личность продолжает существовать, его душа продолжает существовать вне его тела. Мы это знаем из Священного Писания, и это же подтверждается околосмертным опытом. Как можно провозглашать анафемы, если Бог есть Бог любви и милосердия? Ну, именно из этого, понимаете, Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. люди обладают свободной волей и могут принимать свои собственные решения, которые их ведут к спасению или к погибели. И вот когда человек принимает, делает неправильный выбор, он идет к погибели, ему нужно об этом сообщить. И вот, собственно, анафема, то есть когда человеку свидетельствует, что он отпал от церкви, он впал в какую-то ересь, он впал в какие-то нераскаянные грехи, это предупреждение, которое дает ему возможность покаяться и вернуться. Тот, кто вас любит, будет вас предупреждать, чтобы вы не пропали. Это, знаете, когда мы открываем Евангелие, мы же видим, что Иисус там постоянно говорит довольно жесткие вещи. Вот, можем в Нагорной проповеди, которую люди постоянно на нее ссылаются, но никто не читает. В Нагорной проповеди Христос предостерегает людей там, насчет гиены огненной весьма строго. И это проявление любви, потому что когда человек находится в опасности, ему нужно предупреждать об этой опасности. Потому что иначе получается, там, как в детском стишке, как мышонка убаюкивали, и никто его там не мог убаюкать, там ни курица, ни корова, ни кто-то еще. Только кошка его могла убаюкать, потому что кошка, она очень так нежно и мягко мяукает. А то, что между мышами и кошками отношения трудные, это как-то мышонок из виду упустил. Поэтому люди, которые нам говорят всякие всегда и только утешительные вещи, они могут делать это совсем не из любви, совсем не любовью вдохновляться. Иногда надо понимать, что мы можем оказываться на опасном пути. Как говорит псалмопевец, «Изри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». То есть он просит Бога, чтобы Бог как-то ему помог не сбиться с пути, не погибнуть, не заблудиться. И Бог ему может послать людей, которые скажут, да, это опасный путь, хоть не надо туда идти. Но время наше подходит уже к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. До новых встреч, до свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.